Слава Богу! Можно присаживаться, занимать места. Мы будем слышать Слово Божие, рассуждать сегодня вместе с вами на тему, которую Господь положил в мое сердце. Может быть, не так часто звучит слово на такую тему, но тем не менее она жизненна, она очень близка к каждому из нас. И я хочу читать Евангелие от Марка, 10 главу, с 17 стиха и ниже. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие“. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: „Кто же может спастись?“ Иисус, воззрев на них, говорит: „Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу“. Вот такой текст Священного Писания, думаю, он для нас всех знаком. И я сегодня хочу немножко коснуться темы финансов и нашего правильного отношения к ним. Хочу сказать, что эта тема присутствует во всем Священном Писании, достаточно много в Ветхом Завете. В Новом Завете Иисус не раз обращался к этой теме, Павел пишет об этом неоднократно. Это то, что касается каждого из нас, это то, что присутствует в нашей жизни и чему в определенном смысле посвящена наша жизнь в том числе. И нам очень и очень правильно нужно научиться относиться к той сфере, которая есть в нашей жизни. Я сразу хочу сказать, что не будет какого-то исчерпывающего учения, потому что не так много времени у нас. Но какие-то примеры я хочу рассмотреть с вами из Слова Божия и чему-то научиться у тех людей, о которых написали нам, в том числе евангелисты, чтобы мы могли что-то понять и научиться поступать так же, как поступали эти люди. И, как я говорил, мы на определенных примерах просто поучимся правильному отношению. И одно место я хочу начать с него, это Деяния, 3 глава, я думаю, тоже оно всем нам знакомо. Написано, что Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. «Был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: „Взгляни на нас“. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: „Серебра и золота нет у меня“. И я на этом месте остановлюсь. Однажды я слышал, как один брат делился своими мыслями касательно этого места. Он говорил: „Вот истинный образец христианина. Серебра и золота нет у меня. Мы должны быть, как Петр и Иоанн“. И я хочу сразу сказать, что не об этом я буду проповедовать. И мы не можем сделать такого вывода на основании этого текста Священного Писания. Мы не знаем, сколько было денег у Петра и Иоанна. Мы знаем, что в свое время Они имели там с отцами своими, ну, бизнес по нашему пониманию, у них было свое дело, свое имущество, они добывали рыбу, были люди, которые работали на них в том числе. И, возможно, про них совсем так нельзя было сказать, что у них уже не было там серебра и золота, но в тот момент у них не оказалось. Поэтому, если кто-то считает вот так, что мы должны быть обязательно бедными, нищими, и Господь должен только лишь заботиться о нашем благосостоянии, то сразу хочу сказать, что это не так, и Писание нас об этом не учит. Поэтому мы не говорим о том, что, ну, нельзя там какие-то финансы иметь на этой земле, и как только у тебя что-то появилось, нужно сразу же избавляться от этого. Это не библейское учение, и мы не говорим, что так должно быть в жизни верующих людей. Но тем не менее, вернемся вот к той истории, которую мы прочитали с самого начала. В чем была проблема этого человека? Иисус Христос употребил такой прием, который в преподавании называется умышленная ошибка. Когда ты что-то говоришь такое, что повергает в состояние такое вопроса глубочайшего слушающего, вообще, что ты имеешь в виду? Это же неправда. Как ты такое мог сказать? Вообще Иисус очень много говорил вещей, которые в такое легкое состояние стресса или даже нелегкое состояние вводили людей, которые его слушали. И они очень удивлялись многим вещам, которые Иисус провозглашал. Но здесь он такую вещь сказал, от которой написано, даже ученики его ужаснулись. И Иисус сказал, что как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. И потом написано в следующем стихе, что ученики его ужаснулись. Вот такое слово там употреблено. И когда они в этом состоянии находились, Иисус тогда продолжает свое учение, и он делает как бы уточнение, расставляет акценты. Почему ученики ужаснулись? Вы знаете, что во все времена богатство – это было признак благословения. И люди считали, что если человек богат, то значит Бог благословил его. И об этом прямо написано, в том числе в Ветхом Завете, что если люди будут служить Богу, что если они будут всем сердцем стремиться исполнять Его заповеди, то Бог в том числе благословит их финансово, и это будет в их жизни. А Иисус здесь говорит такую вещь, которую они никак не могли вместить. И тогда Иисус дополняет и говорит, что проблема этого человека не есть его богатство, не деньги проблема. Не то, что мы имеем проблема. А что Иисус сказал его проблема? Он сказал, что проблема этого человека в том, что он уповает на свое богатство. И там конкретно он так и говорит. Он говорит, что как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. И об этом Иисус Христос учил своих учеников. Друзья, я хочу сказать, что это касается не только богатого человека. Иисус Христос только лишь ему сказал, что ему нужно оставить свое имущество, раздать всем нищим и следовать за ним. Другим он указывал на другие проблемы. Но сегодня я хочу сказать, что есть в нашей жизни, думаю, что у многих из нас, вот этот корень, который может каким-то образом мешать нам попасть в Царство Небесное. И этот корень есть не деньги, не серебро. Опять же, как однажды я слышал, один человек говорил, что написано же в Библии, что корень всех зол есть серебро. Но там же так не написано, правда. Там написано, это 1 Тимофея 6 глава 10 стих, написано, что «Ибо корень всех зол есть серебролюбие». То есть любовь к деньгам, любовь к имуществу. И это может быть проблема как нищих, так и богатых, как бедных, так и среднего достатка людей. И люди могут не иметь каких-то денег, не иметь финансов, но они могут строить свое упование даже на том маленьком, что они имеют. Они могут держаться за это, они могут ухватиться за то, что, может быть, даже небольшое они имеют. И ни в коем случае они это никому не отдадут, даже Богу, потому что они понимают, что это то основание, на котором я могу строить свою жизнь. Я уповаю на это. И Господь говорит, что если так ты думаешь, что в твоей жизни есть проблема, так не должно быть, потому что если ты полагаешь упование свое в финансах, в каком-то материальном достатке, которого, может быть, даже и нету у тебя, но которого ты ищешь всем своим сердцем, всеми своими силами, то ты находишься в большой проблеме, и стоит вопрос вообще, можешь ли ты войти в Царство Небесное. И наша задача оценить свое сердце и проверить, в каком оно находится состоянии. Правильно ли мое упование? Полагаю ли я упование мое на Господа и надеюсь ли я на Него? Или же я надеюсь на финансы, на тот достаток, который есть у меня или, возможно, будет, и я надеюсь на то, что это так произойдет? Как проверить свое сердце? Очень легко. Иисус Христос проверил сердце этого человека. И Он задал ему вопрос. Можешь ли ты расстаться с тем, что ты имеешь? И если ты говоришь «нет», твое сердце находится в неправильном состоянии. Всегда сердце человека проверяется способностью жертвовать. В любой сфере. Это касается не только лишь финансов, но в том числе и, раз мы уже говорим об этой теме сегодня, наше сердце проверяется способностью жертвовать. Готов ли ты сегодня оторвать что-то от себя и отдать Господу? Знаете, у людей такая логика. Они думают, что если я что-то возьму и отдам, у меня же станет меньше. Но оно вроде логично. Но знаете, у Господа другая логика. И об этом тоже написано на страницах Священного Писания. И Он говорит, что если ты возьмешь и пожертвуешь, то я воздам тебе и воздам старицей. И вот этот момент, если мы на самом деле поймем, это духовная глубочайшая истина, закон сеяния и жатвы, что если мы научимся правильно относиться к тому, что мы имеем, мы увидим, как Бог начнет благословлять нас. И это то, чему многие люди, неверующие, которые далеки от церкви, никак вообще не могут вот вместить в себя, они не могут поверить этому, и они ставят в том числе как преградой это для того, чтобы прийти в Дом Божий. Они говорят, ну, у вас же там надо деньги жертвы, там какие-то десятины собирают. И они в том числе боятся этого. Но мы, верующие люди, мы понимаем, что это благословение, что если мы так делаем, то мы приносим благословение в свою будущую жизнь. Мы сеем для того, чтобы пожать в будущем. И это понятно для каждого из нас, что если мы посеяли что-то весной, то осенью мы ожидаем собрать намного больше урожай. И тем более, если мы понимаем, что если мы сеем в Господа, если мы жертвуем Ему, если мы отдаем Ему, то это работает. Написано в книге пророка Малахии в 3 главе, в 10 стихе, такой стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка». Вот что говорит Господь. Если мы на самом деле научимся доверять Ему, если мы научимся верить Божьему Слову, я верю, что в нашей жизни что-то, в том числе и в финансовой сфере, будет меняться. Давайте рассмотрим несколько примеров, как делали это люди на страницах Священного Писания, и прочтем первый отрывок Евангелия от Луки, 21 главу, с 1 стиха. Написано, «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Господу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Известная, опять же, история. И я хочу, чтобы мы чуть-чуть приблизили ее к сегодняшнему дню. Мне нравится это делать. И когда есть возможность каким-то образом перевести вот на сегодняшние реалии то, что написано в Священном Писании, я всегда стараюсь сделать это. Сколько это две лепты вообще? Сколько она пожертвовала? На тот момент это были самые мелкие монеты, которые ходили вот на той территории, где они жили. Но если бы это было сегодня, вот сколько бы это было? И я как-то сел, посчитал. Это не так сложно. Написано, что один динарий – это среднедневной заработок человека. Вот сколько он мог, нанявшись на работу, заработать. Проработав целый день виноградники, мы это читаем в Слово Божие. Хозяин договорился с ними, что он заплатит им один динарий. Один динарий – это среднедневной заработок. Какая у нас средняя зарплата с вами? Ну, считается, я не знаю, у кого такие зарплаты, когда люди слышат такие цифры, они говорят, ну, я не знаю, у меня не такая. Ну, считается, что, допустим, чуть-чуть округлим, там, средняя месячная зарплата в Беларуси $500. По крайней мере, называется такая цифра. Смешно, да? Ну, такая статистика есть, да? И если посчитать, вот условно говоря, сколько мы зарабатываем за день, если у нас такая зарплата, откинув выходные, то это получится примерно там, $25. Там, примерно 20 рабочих дней в месяц, 500 поделить на 20, получается $25. Вот что такое один динарий сегодня. Одна лепта – это 1/124 динария. То есть, вот $25 поделить на 124, это получается 20 центов. На наши деньги это 40 копеек. Вот эта бедная вдова пришла в храм и пожертвовала 40 копеек. Меньше нельзя было. Две монетки по 20 копеек, да? Вот такую жертву она принесла. Я не говорю, что нужно так делать. И если у нас есть больше, то я думаю, что, конечно же, 20 копеек пожертвовать Господу – это стыдно. Но это мое личное мнение. Я знаю, что кто-то жертвует, потому что хожу, собираю. Но вот что сделала эта вдова? Вы понимаете, что она пожертвовала, что она положила туда? Написано, что она положила все пропитание свое. Что это значило? Что она пойдет домой, и у нее не будет что кушать. Может быть, кто-то сегодня жертвует в церкви что-то, может быть, даже копейки, и он приходит домой, он кушает первое, второе, третье, и потом еще и фруктами закусит, и потом он сидит и рассуждает о том, как сегодня плохо живется, о том, какие сегодня трудные времена, и как вообще вот, ну, сегодня непросто нам выживать в этом мире. Но, друзья, эта женщина, она отдала... Написано так, что все пропитание свое она принесла жертву. И Иисус Христос не смог остаться равнодушным по отношению к ней. Проходили тысячи людей, они что-то ложили там. Ложили, возможно, баснословные суммы для этой вдовы. Иисус Христос ни одного из них не отметил. Но Он отметил жертву. Он не отметил сумму, Он отметил жертву. Когда он посмотрел, что эта вдова положила больше, чем кто-либо мог себе позволить, он остановил все, он свое учение остановил, и он всех, кто находился рядом, обратил внимание на эту женщину. Он сказал, посмотрите, что она сделала. Он сказал, вот на таких людей обращает внимание Бог. Помните, что он был Богом, Иисус Христос. Обратил внимание на нее. Я уверен, что это было не просто так, ну, знаете, я вот просто показал вам, и вы делаете так же, лишь бы только денег было побольше в церкви. Нет. Я уверен, что Он благословил ее. Я уверен, что в том числе финансово Он ее благословил. Мы должны понимать, что все-таки церковь – это не банк, знаете, нашли такую золотую жилу. И я уверен, что она не с такими мыслями шла в храм Божий, что вот я положу сегодня два цента, две лепты или там 40 копеек, а завтра я получу 2 рубля, я положу опять их, и мне на следующий день будет 20 рублей. И вот я таким образом обогачусь. Нет, мы не должны так думать. И если мы с таким сердцем несем и что-то жертвуем в храм, конечно, беда нам. Но она шла, и она ни в коем случае не думала, что ее заметит Господь. Она просто шла пожертвовать. И ее жертву заметил Бог. Друзья, вот пример, у которого нам стоит поучиться. Еще один пример, давайте посмотрим. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава. Тоже известное всем вам место Священного Писания с 3 стиха. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Ему, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» И 7 стих. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения Моего». Еще одна удивительная история. Она описана, кстати, во всех 4 Евангелиях. Совсем немного таких историй. То есть это значит, что это что-то очень и очень важное. Это что-то, что настолько впечатлило учеников, что они написали, все, кто присутствовал при этом событии, кто потом пересказывал, все говорили о том, что эта женщина сделала. Это было что-то из ряда вон выходящее. Опять же, если перевести на сегодняшние реалии, что это такое? Почему это так важно? Вообще, надо было Иисусу это помазание или нет? Надо ли было Ему это мира, это благоухание? Что вообще тронуло Иисуса и что коснулось так сердца учеников? Опять же, что значит вот эта вот стоимость, которая здесь озвучена? Порой мы слышим, ну, 300 динариев, как бы 300 динариев. Но, опять же, я уже говорил сегодня, что динарий – это среднестатистический дневной заработок на то время. То есть 300 динариев – это сумма, которую примерно за год можно было заработать. Вот если у нас зарплата $500 среднемесячная, то сколько мы за год можем заработать? Умножить на 12 нужно. $6000. Вот Мария принесла мира стоимостью $6000. На сегодняшний день в нашей стране живя, мы бы вот такой суммой оценили этот сосуд. Я не знаю, была она богатая или бедная. Даже если она была богата, я думаю, что это было очень и очень непросто оторвать от сердца вот такое имущество, которое она имела как женщина. Это были драгоценнейшие духи того времени. Это не было та мира, которой помазывали священники, потому что написано, что это было нардовое чистое мира. То есть это конкретно было благовоние, то есть духи. И она принесла это как то самое дорогое, что она имела в своей жизни. И она понимала, что есть здесь тот, кем я обязана своей жизнью. У нее была не самая лучшая репутация, мы знаем об этом, на страницах Священного Писания об этом написано. Какое-то время до этого ее брат заболел, умер. Иисус Христос пришел, воскресил его из мертвых. И она понимала, что это тот, кому я обязана всей своей жизнью. Ее жизнь изменилась, когда Иисус Христос пришел к ней. Она понимала, что этот человек не просто человек, это кто-то намного больше. И может быть, самое дорогое, что есть у меня сегодня, пусть оно дорого для меня, может быть, я собирала на это не один год, может быть, какие-то обстоятельства ее жизни были, которые предшествовали этому событию, чтобы она созрела к этому поступку. Но она созрела, и она пришла туда, и она разбила этот сосуд, и она помазала его ноги, она целовала ноги Иисуса, она оттирала его волосами. Этот поступок, он не вкладывается вообще даже в рамки сегодняшнего нашего мышления. Но представьте на то время, что она сделала. Пришла женщина и целует ноги мужчине, она вытирает волосами эти ноги, она омывает этими драгоценными духами эти ноги. И люди не могли это вместить. И написано в другом месте, что фарисей, который смотрел на все там, что-то такое, вообще как это можно понять и вместить? Но Иисус Христос, Он как будто бы не замечал вообще всего этого. Он видел жертву. Он смотрел на эту женщину, он понимал, что она сделала в этот момент. Он не обращал внимания на то, что, может быть, думают люди. Он не обращал внимания на какие-то физические вещи. Он был впечатлен той жертвой, которую она тогда принесла. Она принесла самое дорогое, что у нее было, и она это отдала Иисусу. Друзья, вот даже если кто-то богат, готовы ли вы пожертвовать Господу 6 тысяч долларов? Я не говорю, что вам нужно достать сегодня и отдать их. Но вообще, насколько мы держимся за то, что у нас есть? Полагаем ли мы наше упование в нашем имуществе, в нашем финансах? Или мы понимаем, что все принадлежит и так Господу, вся наша жизнь, она принадлежит Ему. И если я что-то могу отдать Ему, я лучше отдам, чтобы это не сковывало меня, чтобы это не ограничивало меня, чтобы это не держало меня на этой земле. И Мария понимала это. И она сказала: «Господь, я хочу это отдать Тебе. Ты самое дорогое, что есть у меня. Я хочу это засвидетельствовать вот таким поступком. Пусть меня, может быть, не поймут люди. Я знаю, что Ты поймешь меня. Ты знаешь мое сердце. Ты видишь, что вообще произошло там. Я хочу доказать это на деле». И она сделала это. И сегодня мы читаем об этом во всех Евангелиях, и мы учимся у нее сегодня также. Что сегодня скажет это слово тебе? Еще одно место давайте мы прочитаем. Книга «Деяния апостолов», 8 глава. Еще одна интереснейшая история, которая написана на страницах Священного Писания с 26 стиха. Написано о Филиппу. «Ангел Господень сказал: встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. И он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к этой колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это: как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от этого писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верю, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух же уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Интересное место Священного Писания. И, как правило, когда мы читаем это место Священного Писания, мы обращаем больше внимания на Филиппа и говорим о том, как нужно быть чутким голосу Духа Святого и что нужно быть готовым пойти даже на пустую дорогу, когда Господь тебя побуждает. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание именно вот на этого человека, который здесь написан. Евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, ефиоплянин. Как это вместить вообще? Очень сложно. Евнух, ефиоплянин, то есть из другой страны абсолютно, из другой культуры, из другого народа, но верует в Бога Израилева. Возможно, там были иудеи, которые чтили Бога, которые знали Его, и которые проповедовали в том числе Евангелие, ну, не Евангелие, а Господа, да, и он принял это слово, покаялся и поверил в Господа. Возможно, Иисус Христос в том числе говорил, что фарисеи ходили по лицу всей земли и проповедовали, и тоже некоторые каялись. Возможно, это было вот такая, скажем, плод деятельности миссионерской фарисеев. Но этот человек покаялся, и он принял Господа. И он поверил в Него. Но знаете, в чем была проблема? Во-первых, что он был иноплеменник, и хотя и были прозелиты, то есть люди, обращенные из язычников в иудаизм, но у него была другая проблема, он был евнух. А по закону Моисея эти люди не могли войти в общество Господне. И вот этот человек поверил в Бога и понимает, что ему нет пути к Богу. Что делать? И он вроде бы как принял идею того, что есть Господь, единый, сущий, который сотворил небо и землю, который сотворил всех людей, но он не может к нему приблизиться. Он не может стать частью Божьего народа. Он не может действительно поклониться ему так, как ему хотелось, так, как и душа его стремилась. И, может быть, он искал каких-то путей, как приблизиться к Господу. Может быть, он обращался к каким-то евреям, к раввинам того времени, которые, может быть, жили там, в Эфиопии. И он искал какого-то выхода. И я думаю, что, знаете, кто-то сказал ему, может быть, откуда-то он услышал, или кто-то подсказал, что, знаешь, евнух, вообще-то есть про тебя одно место в Священном Писании. Написано, пророк Исаия пророчествовал про таких, как ты. И это место Священного Писания написано в Исаии 56 главе. Там очень интересное место, которое написано именно вот про евнухов, про иноземцев. Это вот про того человека, о котором мы с вами читали. И написаны такие слова вот с 3 стиха. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу». То есть это вот тот человек, о котором мы читали. «Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит евнух». Понимаете, это тем более про него. «Вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям». «Дам им вечное имя, которое не истребится, и сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить Его, имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в доме Моем молитвы, всесожжения их, и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем». «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Вы представляете сердце евнуха, когда он узнал, что написано такое, оказывается, про него? И что он ожидал? Он ожидал, когда же это будет? «Я хочу, чтобы так было, Господи». Это написано в Твоем слове. Пророк Исаия пророчествовал. И вот у него был вопрос, когда это, наконец-таки, время наступит? Господь, я хочу, чтобы так было. И опять же, возможно, он спрашивал у каких-то знатоков Писания того времени, но никто ему не мог сказать, когда это произойдет. Это пророчество, оно касается будущего. Когда это случится, никто не знает. Но евнуху-то хотелось разобраться, ему хотелось понять, может быть, это уже завтра, может быть, это через 1000 лет, и мне нет смысла ожидать. И он предпринимает вот такое путешествие, он отправляется в Иерусалим, он понимал, что если ему что-то и поможет разобраться, то это как раз-таки вот эта книга пророка Исаии. Если он возьмет, он изучит ее, он вникнет, он разберется, он сам почитает, что предшествовало этим событиям, о чем говорит пророк, о чем он вообще пишет. Вот какой вопрос сверлил его ум, и он хотел найти ответ на этот вопрос. И вы понимаете, что в то время совсем не так, как сегодня. Нельзя было так просто вот пойти в магазин, там, в киоск книжный и купить Библию. И для нас это несложно. Тогда было не так. И в то время вот эти свитки, вы знаете, что книги тогда были в виде свитков. И я надеюсь, что многие из вас были на выставке Библии, которая была не так давно, и вы видели эти свитки, как они выглядят. Возможно, вы слышали, сколько они стоят. И в Эфиопии эти свитки, если и были, то это была такая ценность, которой никто даже близко евнуха и наплеменника не подпустит. И он понимал, что у него нет шансов как-то заполучить этот свиток, как только лишь поехать в Израиль. И вот он предпринимает эту поездку, поехать поклониться Господу в храм, который его никто не пустит 100%. Но у него была вторая цель. Я хочу иметь книгу. Книгу, в которой написано про меня, что я буду с Господом, и даже моих сыновей и меня Бог будет больше принимать, чем своих. Я хочу понять, о чем говорил этот пророк. И он едет в Израиль. Вы знаете, что в то время были синагоги, в том числе и в синагогах были вот эти свитки. И в субботы приходили, читали, изучали. Были те люди, которые отвечали за все это дело, которые хранили специально их. И один свиток для того, чтобы его сделать, вот в качестве, например, примера пророка Исаию возьмем, это нужно было потратить очень много времени. Для того, чтобы произвести пергамент для этого свитка, нужно было потратить очень и очень времени много. Нужно было вырастить этих овец, это нужно было целое стадо. Это не просто так, знаете, там пошел и купил кожу на рынке, нет. Это была целая технология. Возможно, кто-то, повторюсь, был на выставке, слышал, как это все происходило. Это для того, чтобы появился вот этот свиток пророка Исаии, нужно было несколько лет ждать. И поэтому, когда речь идет о том, чтобы кому-то свиток свой иметь, вы понимаете, какая это сумма вообще? Это сложно даже представить, сколько на то время стоило. Сегодня эти свитки стоят несколько десятков тысяч долларов. Ну вот если произвести просто. Если это древние какие-то свитки, то они миллионы долларов могут стоить. И этот евнух, понятно, что он был не бедный человек. Раз он был вельможа в своем царстве, он был хранитель сокровищ. Это был очень небедный человек. Но та сумма, которую он выложил за этот свиток, я понимаю, что она была очень и очень немаленькая. Возможно, это был даже не самый честный путь, которым он этот свиток получил. Возможно, ему пришлось сделать какому-то настоятелю синагоги такое предложение, от которого тот не смог отказаться. И тот рассуждал, ну, может быть, я за эти деньги еще одну синагогу смогу построить, или там еще 5 таких свитков купить, может быть, стоит согласиться. Но он каким-то образом этот свиток добыл все-таки. И это была такая жертва, которую Господь не смог пройти мимо. Вы понимаете, вот что произошло в тот момент? Он приобрел этот свиток. Как я уже говорил, это, знаете, не то, что он там пошел в книжный магазин и что-нибудь на дорожку купил почитать. Нет. Это было именно то, что ему было нужно. И он не мог дождаться. Вы представьте, вот сегодня попробуйте почитать, даже в машине едя. Это не так просто. Хотя у нас современные очень колесницы и дороги современные. Вот в то время он едет по той дороге, на той колеснице, держит этот свиток Исаии, он очень такой нелегкий, и он пытается что-то на ходу там прочитать, разобраться. Ему не терпелось найти истину. Когда же придет это время? Когда же я перестану быть сухим деревом? Господь, я хочу это знать. И когда Господь увидел все то, что он сделал, он не смог пройти мимо его жертвы. Он приходит к этому своему служителю Филиппу и говорит: Филипп, все, хватит спать. Есть человек, который впечатлил меня своей жертвой. Он настолько коснулся моего сердца, что я хочу, чтобы ты пошел и сегодня же послужил этому человеку. Он нуждается в моем ответе. И среди всех тех людей, которые жили на тот момент на земле, Бог обратил внимание именно на этого евнуха. И он взял Филиппа, абсолютно не знавшего этого человека, он привел его к нему. Он посадил на колесницу к этому человеку. И Филипп рассказал, когда же наступит это время. И как раз так совпало, что оно уже наступило. И он сказал: евнух, радуйся, как раз это время уже пришло. Пришел Иисус Христос, о котором ты читаешь. Вы же понимаете, что тогда не было глав. Что это не было так, он 56 главу почитал, там потом 55, когда это время наступит. Нет, он этот свиток просто вот перекручивал, да, он наблюдал вот эти тексты, он пытался разобраться, когда же, что предшествует этому событию, когда евнух все-таки зацветет. И он читал об Иисусе Христе, он не мог разобраться. Пришел Филипп и сказал: «Евнух, послушай, это уже совершилось». Я представляю, как радовался этот евнух. Написано, что он продолжал путь, радуясь, потому что Господь посетил его. А Господь посетил его, потому что он увидел жертву, которую принес этот евнух. Это что-то, что коснулось сердца Господа. Когда мы отделяем от себя, когда мы что-то отдаем Господу, поверьте, Господь никогда не останется равнодушным. Жертва никогда не оставляет равнодушным Господа. И если это конкретно эта тема, которую мы сегодня рассматриваем, финансы, друзья, это совсем не то, за что нужно держаться. Если ты понимаешь, что ты этим можешь послужить Господу, поверь, отдай Ему, и Господь наполнит твою жизнь благословением. Это не обязательно там финансовые потоки на тебя прольются. Может быть, Господь будет семью твою созидать. Может быть, отношения с близкими. Может быть, Он даст тебе развитие в служении. Может быть, что-то еще. Но ты будешь видеть, как благословение Божие наполняет твою жизнь. И так каждой сферы можно касаться. Если ты полагаешь свое упование на Господа, не на какие-то физические вещи этого мира, не на деньги, не на работу свою, не еще на что-то, что сегодня так привлекает людей этого мира, и чему они служат, и чему они посвящают своей жизни. Если ты правильно расставишь приоритеты, благословение Божие наполнит твою жизнь. Еще одно место хочу прочитать уже в заключение. Это тоже всем известное место Священного Писания, Евангелия от Матфея, 6 глава, с 19 стиха. Иисус Христос говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот во что нам нужно вкладывать. Если сегодня ты понимаешь, что есть небесное, чему мы должны посвящать свою жизнь, чему мы должны посвящать свое время, то так будет созидаться твоя жизнь. Если, приходя с работы, ты не думаешь о том, что будет завтра на работе, а ты думаешь, как я могу созидать своего духовного человека, что могу сделать для того, чтобы в моем доме царила вот эта атмосфера Божьего присутствия, Божье Слово наполняло нас. Если ты понимаешь, что даже если что-то у тебя есть, ты можешь отдать это для того, чтобы оно служило Господу. Поверь, Господь придет и будет благословлять тебя, созидать тебя, твою жизнь, твою семью и все, что у тебя есть. Пусть это будет в наших сердцах. Давайте научимся у этих людей жертвенности. И верю, что Господне благословение придет в нашу жизнь. Аминь. Давайте мы, вставшие, призовем имя Господне, помолимся.